Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях в студии музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Вадим, здравствуйте!
Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте!
Вадим, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве и кто привил любовь к вам, к музыке?
Ну, вообще, мы выросли в маленьком провинциальном городе Асбесте, это здесь у нас, неподалеку. В семье у нас никого из музыкантов не было. Папа у нас горный инженер, мама у нас хирург-анестезиолог. Вот. Но, тем не менее, видимо, музыка... Ну, вообще, мне кажется, что у музыкантов музыка встроена как-то внутрь изначально, и рано или поздно она находит дорогу. Но, по крайней мере, мне родители рассказывали, как еще, начиная с возраста 2-3 лет, я активно слушал музыку, когда они ставили пластинки, находил свою любимую Летку Еньку, куда бы они ее ни прятали, включал и там и двигался. Потом начал подбирать любимые какие-то музыкальные фрагменты. Когда были мы в гостях, например, где-нибудь, и было фортепиано, вот я там, родители, так сказать, со своей компанией находились, дети в своей комнате, я вот подбирал. Ну, в общем, достаточно скоро стало заметно, что музыка мне интересна. Вот. И в первом классе школы я также поступил и в музыкальную школу. Закончил ее по образованию дирижерско-хоровое. Вот. Последние годы мне давались, конечно, с трудом, потому что я уже увлекался рок-музыкой, и причем собственной рок-музыкой, и уже частенько сбегал вместо репетиции хора, который я уже не мог петь, потому что у меня голос ломался, как, знаете, такой 14 лет у подростков меняется голос. Вот я бегал вместо этого в школу на репетицию, где мы уже играли эту рок-музыку свою. Вот потом я закончил школу и поступил на радиотехнический факультет УПИ, Уральского политеха. Закончил его в 87-м году, год еще работал на кафедре. Параллельно уже существовала, ну, то есть всегда существовала моя группа. И к моменту 87-88 года уже мы вступили в Свердловский рок-клуб и уже стали более-менее известны, и стали даже ездить, и пошли первые частные концерты разрешенные. И, в общем, даже хватало денежек, чтобы совершенно спокойно существовать. В отличие от ситуации на кафедре, когда в 87-88 году начали сыпаться во время перестройки все наши оборонные заказы у института, и была большая проблема, что там доценты не могли получать зарплату, поэтому, когда я заявление на стол положил завкафедру своему, несмотря на то, что я должен был 3 года же, помните, по советское время
отработать,
он с радостью меня отпустил, потому что ему реально нечем было платить заслуженным старшим преподавателем. Ну и все, с тех пор моя жизнь связана с гастрольной жизнью, с записью альбомов, со съемками видеоклипов, с концертами, с продюсированием звукозаписи, как Агаты Кристи, так и других музыкантов. То есть я приложил руку к большому количеству известных и не очень коллективов. Мне просто так любопытно. Я сам, ну, то есть, вот тот физик, который был выращен в институте, то есть радиоэлектроники, вот, он мне, естественно, пригодился, потому что создание современных концертных программ, музыкальных шоу или даже записи фонограмм или съемок видеоклипов, это все обслуживание серьезного радиоэлектронного комплекса. И мне мои навыки физика очень-очень пригодились, поэтому все наши шоу «Агаты Кристи», которые мы делали, это все мы делали самостоятельно. Я сам придумывал это все, сам проектировал, в общем, и продолжаю это делать. Поэтому физика и лирика во мне, они как-то рано упакованы, и в этом отношении я считаю, что мне повезло, я выбрал в институте ту специальность, которую мне очень пригодилось в дальнейшей жизни. Я как бы не работаю напрямую по профессии радиоинженера, но на самом деле я использую абсолютно все навыки, да, и сверх инженера-конструктора, которыми дал институт.
Вадим, вот когда вы только начинали, создавали группу «Агата Кристи», что для вас было важным, что было первостепенным? Вы хотели получить известность, потому что все-таки это была молодая тусовка, или хотели что-то сказать своим творчеством? Что вы преследовали, какие цели?
Видите, сейчас трудно это представить, но в то время, когда вот мы начинали, можно сказать, что группа «Агата Кристи», ее рождение не прекращалось. Вот с момента, там, когда в 5-м классе первый раз электрическую гитару взял со старшими товарищами, репетировал в школе, номер один города Асбеста. Вот в тот момент эта группа как бы и появилась. И она трансформировалась, развивалась, она как бы становилась взрослее, более осознанное творчество становилось. А в первую очередь отправная точка – это то самое жажда самовыражения. Вот у людей творческих профессий, которые выбирают этот путь, эта жажда самовыражения, она тоже встроена. То есть журналисту хочется писать, да? Журналисту хочется вот, анализировать события, он должен высказываться, да, свою точку зрения. Танцору хочется танцевать, хочется воплощать какой-то образ на сцене. То есть это есть самовыражение. Также и у музыканта, и у, можно сказать, что то, что рок-музыка советская, это все-таки поющие поэты в первую очередь. Это бесспорно такая авторская исполнительская такая струя музыкальная. Вот, поэтому здесь и поэтическое, философское самовыражение, оно точно так же ведет тебя и вместе с музыкальным. Конечно, когда ты начинаешь, когда ты молодой, там тебе 15, 16, там 18, 20, 25 лет, ты еще как бы сочиняешь, ну, скорее, какими-то легкими эмоциями и мозгом. Вот. По мере взросления, когда личность взрослеет, становится, ну, как бы более земной, более понимает свою цель, то, конечно, больше возникает уже личных мотиваций, личной философии. И вот этим, собственно говоря, и живет творческий человек, его самовыражение, и мы совершенно не исключение. Агата Кристи и я не исключение, мы ровно по этому пути идем. В отличие от шоу-бизнеса, да, который, ну, это популярная музыка, там, эстрадная музыка, конечно, любой музыкант хотел бы, чтобы его музыка была известна и популярна, чтобы у этой музыки был успех, чтобы она тронула сердца как можно большее количество людей. Вот. Но это не синоним популярности, в том виде, в котором его вот используют селебрити, вот эти наши звезды, которые, многие из которых готовы что угодно сделать, лишь бы быть, так сказать, популярными. Я всегда был и сторонился такой популярности, и когда вот Агата Кристи в середине 90-х как раз бешено была популярна, то вот эта обратная сторона, изнанка шоу-бизнеса, меня очень сильно как раз обескураживало, и это была та часть жизни, которая, ну, совершенно мне не нравилась, вот, потому что это пристальное внимание, это не просто пристальное внимание, а такое фанатичное внимание, это домыслы, это сплетни, это как бы все время выискивание, ты не можешь просто даже по улице пройти спокойно, вот. Ну, как бы вот эти все атрибуты, это не для меня. Кто-то в этом купается, но я совсем другого толка. Я сейчас наслаждаюсь тем, что я могу уже научился как бы так себя вести на улицах, что меня, ну, во-первых, я взрослее стал все-таки, уже у молодежи другие свои сейчас кумиры. И они, конечно, более узнаваемы. Вот, со мной все-таки подходят, если здороваются люди на улице, то это уже люди моего поколения. Иногда, правда, встречается молодежь такая. И на концерты, кстати, на мои, что удивительно и приятно, ходит тоже и молодежь. То есть люди трех поколений. Мои ровесники, потом возраст наших детей и даже возраст наших внуков, потому что в семьях, где любят рок-музыку, там прям вот эта преемственность такая есть, определенное поколение впитывает то, что родители любят, и становятся тоже фанатами рок-музыки, и, конечно, узнают, что такое Агата Кристи, кто такой Вадим Самойлов.
Свердловский рок-клуб в свою бытность, это была достаточно такая крутая компания, и она, наверное, существенно отличалась от той тусовки шоу-бизнеса, которую мы всегда привыкли понимать. Как принял вас тогда рок-клуб?
Вы абсолютно правы. Рок-клуб было местом соединения, объединения самых разных людей, не только музыкантов. Вообще, если говорить современным языком, то это был первый креативный кластер, то, что сейчас мы называем. То есть это сообщество людей, объединенных одной задачей, воплощение вот такой нового струи отечественной рок-музыки. создание аутентичного музыкального продукта, и там были не только музыканты, там и поэты, и художники, дизайнеры, стилисты, инженеры, которые помогали делать звук. То есть целый комплекс вот людей, которые создают музыкальный продукт, потому что ведь написать, сочинить песню — это только там, ну не знаю, 10% от того, что потом предстоит еще с ней сделать, чтобы она дошла до зрителей, дошла до зрителя в концерте или прозвучала по радиостанции. Вот. И это была дружная тусовка, объединенная одним вот этим интересом, недавно разрешенным как бы официально рок-движением. Поэтому у меня были очень приятные впечатления от той тусовки. У меня вообще два приятных впечатления в жизни осталось из моей юности. Первое – это институт и стройотряд, где такая, знаете, сплоченность мужская, хорошая такая, коллективный труд мужской, ответственный, такое товарищество, вот с одной стороны. И с другой стороны, это рок-клуб, когда все были юные, все и конкурировали друг с другом, но и были дружны при этом. То есть вот я сейчас прихожу на некоторые рок-фестивали, где молодежь выступает, и вот зрители, многие коллективы молодые, знаете, вот они отыграли и ушли, сидят в гримерке, им неинтересно, что было до них, что было после них. Вот. Что касается нашего времени, то на любое мероприятие в ДКМВД Новолодарского собиралась ежемесячно вся тусовка, которая любит рок-музыку, все музыканты, кто мог, и мы дружно слушали новые коллективы, слушали дебютные проекты там ветеранов уже тогдашних, и это было обсуждение, это был постоянный обмен мнениями, вот, и это было приятное очень время. Вот я считаю, что две вот эти вот субстанции меня сформировали очень сильно. С точки зрения креативного сословия это Свердловский рок-клуб, и с точки зрения такой товарищеской выручки, труда и уважения вообще труда, человека труда, это стройотряд.
Вадим, как вы считаете, изменились ценности у поколения, которое сейчас, нынешнее, и вашего поколения?
Я бы разделил этот вопрос таким образом. Существуют сами по себе ценности, они вечные, ценности жизни человека, да, ценности выбора жизни человека, меняются обстоятельства проживания его. И, конечно, тот мир, в котором я родился и вырос, и тот мир, в котором родились люди после там, 87-го, 91-го, 92-го года, это совершенно разные миры. И, конечно, те ценности, которые воспитывались Советским Союзом, ряд из них были, наверное, утопические, но ряд, вот, который я только перечислял, вполне, мне кажется, себе уместные для человека и сегодняшней России. Это товарищество, это соборность, это понимание того, что ты живешь не только один, что вокруг тебя люди, и нужно учитывать их интересы, беспокоиться о судьбе страны. Вот. Просто мы сейчас последние 30 лет вот этой пори прожили такой дичайший либерализм и капитализм, который диктует совершенно другую нравственность. Но как ни странно и как не показывают события последних, ну, по крайней мере, 9 лет, начиная с трагедии на Украине, на Донбассе, вот с момента возрождения, как я считаю, русского мира и того, как страна это встречает, как люди на это реагируют. Видите, мы просто живем в эпоху, когда вот есть такой термин «молчаливое большинство». Ну, действительно, большинство. Это там 80, больше 80% людей, которые, в принципе, все правильно понимают, те самые ценности. Вот. И 20% – это вот таких чего-то такого нового, чего-то креативного, шоу-бизнесового, политического, либерального. Но оно очень звонко и громко, и очень много. Поскольку им принадлежат все средства массовой информации, только так выглядит, что как будто бы у молодежи и вот людей этого поколения, ну, совершенно другие ценности. Да, у тех, кого мы видим из экранов популярного телевидения и радио, там, среди артистов и каких-то там бизнесменов богатых, выглядит так, что у них ценности совершенно другие. Но это не означает, что они доминируют. Потому что 80% нашего населения по-прежнему понимает важность государства, важность отчизны, принимает все болячки государства, иногда скрипя зубами, но все-таки понимает, что оно важно, оно нужно. Нужно его трансформировать в лучшую сторону, но нужно учитывать интересы друг друга, нужно понимать, что мы огромная-огромная семья, и если мы себя таковыми перестанем чувствовать, мы просто как страна и государство не выживем.
Ну и у вас была эта попытка изменить, все-таки что-то к лучшему сделать. Я хочу сейчас спросить вас о том, как вы решили заняться политикой. И, знаете, я слышал такие многие, ну, наверное, это не большинство мнений, но люди некоторые заподозрили вас в такой некоторой неискренности, что ли. Расскажите, пожалуйста, что... Для чего было?
Вы имеете в виду вот последний эпизод с выборами в Асбесте?
Да, да.
Ну, смотрите, во-первых, я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Я уже был членом Общественной палаты Российской Федерации 2 созыва. То есть я уже прекрасно понимаю, что такое работа избирательных органов, как там все внутри устроено. Вот, и для меня это опыт не новый. Опыт именно депутатства, вот именно борьбы за депутатское кресло, это была для меня новая история. Но в процессе вот этого избирательной кампании общение с людьми – это то, что я регулярно делаю. Я сам себе напомнил, вот помните, я говорил сегодня уже о стройотрядах. Мы же очень много работали на земле, строили, и мы часто выступали перед самыми простыми людьми, агитбригады. Играли на танцах в клубах деревенских. Показывали сценки, вот рабочий полдень в Короне, прям приходишь, и там сидит несколько доярок, там механизатор еще, и прям там сценки показываешь, песни поешь. И вот этот контакт с простыми людьми, с исследованием их чаяний, это любопытство у меня осталось. И вот этот опыт избирательной кампании в Асбесте, он для меня был опытом вот такого рода, продолжением этого опыта. К сожалению, да, не получилось, значит, у меня избраться... К депутатам, там можно долго анализировать, почему это произошло. Наверное, есть фактор, что люди действительно заподозрили неискренности.
Но вы не разочаровались?
Да. Нет, я не разочаровался, я сейчас объясню, почему. Тут важно вот что. Мое лицо было не само по себе, мы были в пуле новых людей, которые должны были изгнать из Асбестовской думы маргиналов, которые, по сути дела, блокировали работу города, городской думы, по вине которых город потерял огромное количество инвестиций, рабочих мест. Вот. И в результате мы их вышибли, то есть они теперь в меньшинстве. Вот. И дума может работать, в городе могут развиваться различные проекты, и я обязательно буду частью этих проектов, потому что меня город Асбест интересует именно как мой родной город и моя родная школа. И я вот как провинциальный такой человек, который, ну, как сам дорос до каких-то высот в своем деле, я вспоминаю, как я начинал в Асбесте, чего мне не хватало для этого, и считаю, что в малых городах, в моногородах, классических, какими является Асбест, нужно создавать инфраструктуры различные, которые бы делали жизнь города обаятельней для людей, чтобы оттуда молодежь не уезжала, чтобы общий климат был более позитивный, более радостный. Вот, и есть понимание с руководителями больших компаний, которые работают в Асбесте, так что надеюсь, что задуманное мною все сделать. Да, пускай без статуса депутата, но я и так там со всеми дружу, и с главой, и с думой, с руководствами, значит, больших компаний, они поддержат, помогают, спасибо им огромное. Так что я думаю, все, что мы задумали в городе Асбесте, создать такой большой креативный кластер, это такой своего рода творческо-научно-образовательный комплекс, производственный, в котором можно получать образование, получать услуги в сфере творчества и творческого самовыражения, не только музыкального, любого там, и учиться рисовать, учиться делать там поделки, какие-то куклы, гончарные какие-то вещи, то есть абсолютно все проявления, фотографироваться, танцевать. Вот такой центр хочется создать в городе Асбесте, и дай бог получится.
Ну, депутатское кресло, это, конечно, не самоцель, а лишь инструмент для достижения вот этих благих целей. И что-то, я так понимаю, у вас получается.
Смотрите, конечно, депутатское кресло в городе Асбесте, ну, во-первых, для всех говорю, чтобы все знали, оно бесплатное, то есть местные депутаты не получают никакого зарплату. Конечно, когда ты депутат, есть возможность влиять на политику города, и возникает как бы такая угроза, да, каких-то коррупционных вещей. Да? То есть пустить кого-то в город, не пустить кого-то в город из предпринимателей. Вот. Конечно, это есть. Но я надеюсь, что сегодняшняя дума города Асбеста состоит из людей уже бывалых, опытных и радеющих за город. Что касается меня, то вы правы, меня в любом случае у меня все эти процессы идут, и останавливаться не буду, мы обязательно все доведем до конца. Я действительно хочу мой родной город Асбест сделать, ну так, помечтать по-крупному, идеальным моногородом, каких много в России.
Я слышал от вас такое выражение «бороться с клопами во власти». Расскажите, пожалуйста, о чем здесь идет речь?
Ну, не секрет для любого россиянина, что у нас во власти, как и в других странах, очень много людей, не сказал бы и случайными, а людей, которые заходят туда с корыстными интересами. Это связано с тем, что вот наша сегодняшняя система самовыдвижения во власть и система управления, она к нам досталась из либеральных 90-х. А нужно понимать, что вот либеральная модель управления обществом, либерально-демократическая, она подразумевает собой лоббизм, подразумевает под собой коррупцию. Поэтому сейчас, вот эти последние 30 лет, внутри власти огромное количество проросло вот этих вот нездоровых вещей. И клопами я называю тех людей, которые, по сути дела, используют управляющие властные структуры для наживы. То есть пьют кровь из государства, дербанят бюджеты, да, там, вместо хороших дел, так сказать, набивают себе карманы. Вот, вот эти люди-клопы, и мы сейчас, вот специальная военная операция, она воочию нам все показала, что пора менять все решительно, что мобилизация нужна не только в военном понимании, но и в понимании как управления экономикой, так и управлением властью вообще. То есть во власть должны приходить люди, которые, ну, с моей точки зрения, должны быть практически бессеребренниками, которые должны ратовать за государство, за регион, за свой город, за свой район. Вот если такие люди смогут попадать во власть, если вот мы придумаем некую систему более справедливых выборов, не просто какие-то партийные списки, в которых ты не знаешь, кто там и что там вообще, да, одно лицо в лучшем случае ты знаешь, а более натуральное. Ну, тут это вещи, вот я сходил по асбесту, когда встречался с избирателями, вот я столкнулся с очень неприятной такой историей, я видел, что люди многие абсолютно лишены инициативы. Даже они приходят на выборы, вот на встречу с кандидатом, и в процессе разговора начинаешь понимать общий такой тон. Ну, вы нам сделаете. Я говорю, ну, смотрите, чтобы вам что-то во дворе сделать, вам нужно собрать собрание жильцов. Вы это делали когда-нибудь? Ну, что-то вот собирали. Вот. То есть, вот это, если мы говорим о том, что власть должна совершенно по-другому выглядеть, да, туда должны приходить какие-то люди пассионарные, честные, то это означает, что все общество должно таким быть. То есть, общество должно понять и задуматься, что, слушайте, за нас никто ничего не сделает, что придется брать ответственность за квартиру, подъезд, дом, район, город и активно участвовать в этом всем. Вот тогда, вот только тогда действительно возникнет какая-то объективная дискуссия, которая позволит объективно настоящим лидерам выходить уже и дальше двигаться. Вот. Ну и второй вопрос, это вопрос компетенции, потому что есть человек, которого, допустим, все любят, но это не означает, что он может каких-то вопросы, ну, в каких-то вопросах разбирается. То есть я считаю, что после того, как человек избран депутатом, в любом месте он должен пройти элементарно какой-то ликбез, в котором он понял вообще, как все устроено у нас, законодательная система, как все управляется. То есть нужно этим владеть. Вот. В общем, вопрос комплексный, сложный, но то, что нам придется избавляться от навязанной нам в 90-х годах либеральной демократии, это абсолютно точно.
Мы так вот к этому как-то быстро привыкли, стали такими потребителями. Очень быстро, да? Хотя времени-то прошло вот совсем немного.
Что касается потребления, да.
Но мы все ждем чего-то, хотя сами ничего не делаем.
Смотрите, вот эта история потребления, она нам впихивалась достаточно давно. И, к сожалению, она нам начинает впихиваться ведь даже не после перестройки и не после падения Советского Союза. Она начала впихиваться нам еще в конце советского строя, когда у нас появилась в Конституции удовлетворение постоянно растущих потребностей советских людей. То есть, и когда это стало главной доктриной развития страны. Удовлетворение потребностей, и вот это очень уютное местечко, знаете, то есть, когда человек превращается в овощ такой. Он жрет, ест, смотрит телек, ничего. То есть это реально падение такое вниз. Вот засыпание, я бы сказал. Оно тем и опасно, что это засыпание. Потому что, когда говорится, не убей, так я же не убиваю никого, да? Там, не укради, ладно, да, не укрывай. Я просто сижу у телевизора, ничего сам не делаю, прихожу домой, сижу, трачу свое время, там, мне ничего больше не интересно. Вот это это такая большая очень история. И те люди, которые все это придумали, те силы, владельцы крупных бизнесов, крупные финансы, крупные банкиры, и просто для них это наиболее удобная модель вырастить идеального потребителя, который привязан к телевизору, к гаджету, к компьютеру, или уже даже со встроенными, так сказать, этими, и управлять им полностью, чтобы он был ручной, если что, там просто взял и выключил. То есть, таким образом, усыпление жизни происходит в человеке, в человечестве. И вот мы, мне кажется, на рубеже специальной военной операции и предварить, вот, предваряющие их вот эти 8 лет этой трагедии в Донбассе, поняли, что вопрос-то в этом заключается, что то, что нам навязывается, выглядит сладко, а на самом деле является медленным умиранием. И вот что-то внутри именно русского человека, внутри российского человека, внутри нашего государства, что-то этому воспротивилось. Что-то внутри каждого из нас. Что-то вот это забытое, или даже не забытое, а спрятанное. Что-то, я бы сказал, наверное, божественное, первозданное, потому что именно это является... ну, как бы искрой Божией, искрой жизни, как таковой. Вот. И поэтому люди через какие-то поступки начинают: алло, слушайте, не, мы так не хотим. То есть лучше всей стороной, не сдаваясь, погибнуть, но мы не допустим того, чтобы мы превратились вот в это общество ничто, как Европа сегодняшняя. Ценности, и вот прямо сейчас мы находимся в процессе переосмысления ценностей внутри себя. Грандиозный процесс. Процесс великий, и я думаю, что об этом будет написано, ну, не хуже, чем о смутном времени. Я думаю, что в истории и нашего государства, и мира в целом вот это время будет описываться как поворотное.
Вадим, я знаю, что вы поддерживаете активно наших военных, которые защищают нашу родину, но история началась еще раньше. Я хочу спросить у вас о ваших поездках в Сирию. Расскажите, пожалуйста.
В Сирию мы были, если не ошибаюсь, в 2016 году, но до этого мы уже на Донбасс начали ездить. Я, конечно, когда начинались вот эти события на Украине, во-первых, я гастролировал по Украине все эти 30 лет, еще до 2014 года, и наблюдал, как начинается вот это развитие тезисов «Украина не Россия», как происходит медленное, знаете, наращивание сектантского движения в Украине, как вообще критически и недоброжелательно уже относились тогда к Российской Федерации. Просто вот ведущий в новостях официальных мог себе позволить там какие-то реплики и фразы, которые сразу же угадывают отношение, ну, такое, знаете, вот... Вот, плюс переписывание всей истории, оно же тогда началось, тогда еще. Вот, поэтому все это катилось и прикатилось туда, куда прикатилось. И когда в 2014 году начались боевые действия, когда я увидел, как, помните, в Мариуполе, по-моему, первые кадры показали, когда БТР украинский заходит в город, его руками пытаются устанавливать, начинается стрельба, шахтеры гибнут, люди мирные гибнут тогда уже. Вот, и вот это встречное защищающее Донбасс движение, оно поэтому и возникло, и я сразу же сердцем был с ним. Поэтому как только появилась возможность, я туда поехал. Вот, и на Донбасс с 2015 года мы ездим не по разу, выступаем там, это не коммерческие концерты, вот по билетам, где там люди в зале, это дни городов, дни шахтеров, обязательно 9 мая, я впервые, кстати, на Бессмертный полк ездил, сходил в городе Донецке. Вот. И поездка в Сирию – это продолжение этой истории. Дружим с военными. Вот. И не только в Сирии бывали и выступали, и в Севастополе после присоединения его на крейсере. И вообще по войскам стараемся заезжать. Вот. Тем более сейчас, тем более тут нужна поддержка очень. Поэтому активно езжу даже по мобилизованным. Здесь у нас вот по Центральному военному округу. По нескольку раз уже побывал и готовились поехать туда за ленточку вместе. Ну, как будет приказ, как будет разрешение на том.
Крайняя поездка, по-моему, совсем недавно была.
Ну вот, я, по-моему, неделю назад был в Тюмени. Да, в Тюмени там мобилизованные ребята. Я уже второй раз там был. Вот, выступал, раздавал автографы, фотографировался. Когда я выступаю, я стараюсь программу делать, знаете, такую смешанную. С одной стороны, это веселые такие старые шлягеры Агаты Кристи, с другой стороны, это новые серьезные песни. Вот чтобы так вот и как бы немножко разрядку давать, и давать повод подумать. Разговариваю с бойцами много, разъясняю, потому что, поскольку я человек, который в течение 8 лет все это видел, как это все развивалось, я понимаю, зачем мы затеяли специальную военную операцию, я понимаю, что могло бы произойти, я это все растолковываю. Конечно, замполиты в частях это рассказывают, но я считаю, что если деятель культуры, который своими глазами все это видел, еще в какой-то мягкой форме об этом скажет, о важности того, что сейчас происходит, это, мне кажется, укрепляет дух воина, и это вот, ради этого я езжу.
Когда в госпиталях выступаете, тяжело? Болит душа?
Конечно, болит душа, потому что глаза у всех разные. Ладно, ребята, там кто-то легко ранен, да, кто ампутированный, ну, конечно, у них огня в глазах поменьше, потому что, ну, это серьезнейшее изменение в жизни. Вот. Но, тем не менее, я знаю, что люди все равно, те, кто на фронте побывал, даже с серьезными ранениями, с серьезными вот такими потерями, все равно туда рвутся, Если не туда, то в педагогику. Вот я как раз в Тюмени выступаю, там у них саперная же, инженерно-саперная история. Вот там мне замполит как раз рассказывал, как у него, ну, один из его выпускников, курсантов, весь там подорванный, там с оторванными тоже конечностями, рвется туда, говорит, нет, ты здесь преподавай, вот эти ребята сейчас туда поедут делать, у тебя опыт огромный, преподавай. Вот так что люди находят себе место, но вообще, конечно, это люди-герои. Вот мы до сих пор, у нас общество так живет, как будто это все где-то в телевизоре только происходит. И я считаю, что это большое упущение. Потому что, ну, нельзя продолжать общество вот так жить, как будто это все где-то в стороне от него. Ну, невозможно это. Вот поэтому, я считаю, нужно менять телевизионную повестку. Да, у нас много сейчас идет утром передач, где дискуссии постоянно, да. Ну, знаете, да, нужно... А потом раз и к вечеру опять идет все, как будто ничего не было. Ну, как бы опять какое-то веселье, какие-то там супершоу и вот это вот все, да. Но повестку нужно менять решительно. Ну, не может тут быть веселуха, вот знаете, в 9 часов вечера, а в 9 часов утра, значит, трагедия. Нужно как-то все это вот смещать в середину.
Ну, я абсолютно с вами согласен. И многие, наверное, вот этого не понимают даже. Но Россия противостоит действительно силам сатаны, потому что многие американские западные политики, они даже не скрывая, говорят это, что России нужно уничтожить, только лишь из-за того, что мы православное государство. А нам все кажется как-то, что все где-то это нас не касается, все это далеко от нас.
Церковь Сатаны впервые была зарегистрирована в Америке именно, как и многие другие секты. И да, вы правы, вот на прошлой неделе один из высоких государственных чиновников американских ровно это и заявил, что Россия православная страна, и нет никакого на нее больше управы, кроме как ее уничтожить. Ну, мы не первый раз с этим сталкиваемся за наше более чем тысячелетнее существование. Ну, как бы люди забывают, что все не так заканчивается. С нами Бог, это в любом случае. То, что мы имеем дело с сатанизмом в форме совершенно диких извращений, в форме, ну, я уж не говорю про сексуальные извращения и про развращение детей, по сути дела, да, там, в юном возрасте, когда их заставляют вообще определяться с полом и так далее. То есть, это же полностью ломка человека. То есть, человек вместо того, чтобы идти своим путем, развиваться и свою жизненную, творческую, божественную энергию расходовать на изменение мира к лучшему, на самореализацию, навсегда пересаживается вот на эти трения. Да еще какие-то отстаивания права называться там этаким гендером. Ну, то есть, это полная подмена жизни, это все вот, опять же, тот же коварный замысел. И надо дать умелый психологический замысел сил, которые стоят за тем, чтобы планета превратилась в такую тюрьму. Поэтому, ну и плюс, посмотрите, как они решают проблему. То есть, безбожное убийство, то есть, убийство без разбора. Сейчас, поскольку мы живем в мир очень открытый, в мир, где информация очень быстро всплывает, вот, просто для нас это становится очевидным. А ужас в том, что всегда было так, что вот эти силы, которые гонятся к безграничной власти, они всегда так себя вели. Просто сейчас мы начали об этом воочию узнавать. И вот эта оторопь, да, которая сменяется, ну, такой праведным гневом, желанием и силами отстоять здоровую жизнь на планете Земля. Мне кажется, именно поэтому это время будет великим. Мы уже говорили сегодня про это. Да?
Ну, действительно, об этом нужно говорить как можно больше, чтобы мы понимали, с какими силами мы столкнулись и с чем мы боремся. И, Вадим, возвращаясь к творчеству, расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете, будет ли что-то новое?
Да, я очень долго работаю над своим новым альбомом. Напомню всем, что группа «Агата Кристи» с 2010 года не существует. Мы с братом разошлись. Не потому, что там спорили, не потому, что какой-то был конфликт. Просто было понимание всегда, что и он, и я, мы вырастем из рамок друг друга. Вот. Плюс мы очень разные по мировоззрению. Ну, прям диаметрально противоположные. Поэтому, поскольку мы взрослели, и темы песен как бы из вот абстрактных становятся более личными, вот, проявляется личная, личностная философия, а мы друг с другом, ну, поскольку вот прямо диаметрально разных точек зрения, договориться в этом смысле у нас бы не получилось никогда. Поэтому, собственно говоря, понимая это, мы решили, записали прощальный альбом, в который вот эта диалектика, вот этот диалог уже слышен. Кому интересно, послушайте альбом «Эпилог», там чувствуется диалог вот этих двух позиций, он такой мягкий еще, вот. Вот, поэтому мы разошлись. Итак, в 2010 году группа «Агата Кристи» нет. Я выпустил какие-то отдельные свои работы сначала сольные, которые делал за рамками Агаты Кристи, которые не были опубликованы. Выпустил несколько там синглов каких-то, которые не вошли в Агату Кристи. К полноценному альбому я только сейчас подошел. Я очень долго, видите, для меня Агата Кристи, как мой рожденный ребенок, который, ну, почти там 35 лет почти он существовал. То есть это целая эпоха такая внутри меня самого. И прежде чем вот в другую реку куда-то занырнуть, мне внутри себя много чего пришлось перелопатить. Вот. И вот сейчас как раз я записываю альбом здесь, в Екатеринбурге у нас. Вот. Показываю песни, в Телеграм их бесплатно выкладываю. Ну, то есть не на площадках даже. Какие-то песни пробую петь на концертах новых, вот как это раньше было. Это сейчас все привыкли, что сначала релиз, там сингл, ты его послушал, там, купил, потом на концерт пришел. А в пору мою Свердловского рок-клуба ты каждый раз выходил к новому зрителю и ему доказывал, что вот ты должен его был взять. Неизвестно никому. Вот я сейчас примерно в той же вот стратегии нахожусь. Вот, так что, кому интересно, часть моих композиций у меня в Телеграм-канале выложены, можно их там послушать. А весь полноценный альбом уже ближайший, вот буквально до конца года, будет уже показан на всех площадках.
Вадим, и в завершении нашей программы ваши пожелания нашим слушателям «Радио Воскресенье».
Дорогие друзья, слушатели «Радио Воскресенье», ну, во-первых, я всем желаю духоподъемного настроения, поменьше уныния, поменьше скорби, как бы ни трагична была жизнь вокруг нас. Больше уверенности в том, что на все воля Божья, я стараюсь и желаю всем вам вот тоже держать внутри себя это ощущение, что вы с Богом, что вы на правильном пути, и все, что этому мешает, как бы вас жизнь ни била, воспринимать с точки зрения испытаний позитивно, вот, прощая абсолютно все обстоятельства и абсолютно всех людей, даже самых коварных и кошмарных, которые встречаются на нашем пути. Вы знаете, у меня в одной из новых песен, которые я рассказываю, как раз я мобилизованными выступаю часто, песня «Вопрос о том, кто же мы, звери или люди? Чем отличается зверь и человек?» Вот. А в другой композиции я говорю, что биться за новый мир до первой крови. Это имеется в виду, что мы не можем, даже убивая врага, мы не должны испытывать ему ненависть. И, кстати, это очень резонирует с очень многими вещами. И с православной этикой. Да? То есть воин-защитник, он, конечно, будет защищать свой дом, и будет убийство врага. И я вот смотрел, когда, знаете, на разрушенной Саур-могиле бойцы мне экскурсию проводили. Там у подножия несколько могил. И в том числе две польские могилы. То есть это два поляка, которые были с той стороны, со стороны украинцистов, и два наших воина с этой стороны, они лежат вместе, и меня потрясло уважение вот этих бойцов, которые друг друга стреляли, понимаете? Уважение к усопшему к этому. Вот это уважение к усопшему, уважение к твоему бывшему врагу, уважение к обстоятельствам, которые вокруг нас как бы бьют в жизни, да? Уважение даже и понимание вот этих сил зла, да? Что это просто животный рефлекс у людей. Вот это есть тот самый зверь, о котором написано. Это просто часть вот нашего тела, как животного, которые друг друга жрут. Вот. Я всем желаю вот этого понимания, этого умиротворения в душе, чтобы вы всегда в каждый момент тяжелых испытаний помнили о том, что свет впереди, и что все, что не делается, все к лучшему. Будьте стойкими, любимым от ближних, чтобы все были здоровы, чтобы все сейчас, кто на фронте, скорее вернулись домой с победой.
Вадим, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам здоровья, крепости духа и новых творческих побед.
Благодарю. Благодарю огромное. Спасибо за приглашение. Еще раз всем слушателям «Радио Воскресенье» всего самого-самого светлого.
Друзья, наша программа подходит к концу. У нас в гостях был музыкант, основатель группы «Агата Кристи», патриот нашей великой России Вадим Самойлов.
Где Создатель небес разливает миры, в чревах черные дыры варят майю на пране, в пантеоне богинь несравненные вы. Афродиты, искушенные Кали, а не мы, а на гражданской на войне, подруга верная в цене, а без нее казак не на коне вполне, а под лицу не все к лицу. Небесная пыль, слезы шивы без слов, чтоб от крови и пыли не зверели земляне, чтобы смерть на войне не косила бойцов, кусят в небе боги.